«Мани-мания».
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день, «Мани-мания» в эфире по четвергам, как и всегда, 20 июня, сегодня на календаре, московское время 17 часов. Меня зовут Василий Дрожжин по-прежнему, и сегодня мы с вами очередной раз поговорим про финансы. Эфир прямой, поэтому можно нам набирать, звонить и задавать вопросы. 8 800 100 ровно 2015, звонок из любого региона России бесплатный. Ну и также традиционно мы принимаем смс-сообщение и ватсап-сообщение на номер 8 903 707 26 71. Алишер Цвит обеспечивает этот эфир. Ну что ж, сегодня мы с вами стартуем, открываем новый цикл. Я думаю, что он продлится какое-то количество выпусков. Сейчас пока не готов сказать, сколько именно это займет. Тема, если ее так широко обозначить, называется «Осознанность в инвестициях, личные финансы и психология». С этой стороны мы на самом деле не так часто говорим про финансы, понимаем, что, безусловно, важен финансовый план, важно уметь пользоваться инструментами различными, в том числе техническими, важно разбираться в том, какие виды для размещения средств существуют. Очень много говорили про инвестиции, но тема психологии, тема осознанности, тема целеполагания, она у нас звучит, к сожалению, не так часто. И сегодня как раз этим выпуском мы открываем данный раздел. Призываю вас писать, делиться своими комментариями, может быть, предлагать определенные аспекты в данной тематике. Ну что ж, осознанность в личных финансах, что же это такое, с какой стороны мы начнем рассуждать про данное понятие? Безусловно, понимание финансовых основ – это скорее необходимость в современной жизни, чем нечто факультативное. Я считаю и глубоко убежден, что финансы – это один из неотъемлемых составляющих, неотъемлемой составляющей человеческого состояния. И финансовое здоровье – это, ну, что-то на уровне гигиены, да? То есть вот если мы с вами хотим быть полноценным, состоятельным во всех смыслах человеком, гармонично существующим и развитым, финансовая сфера – это одна из базовых вещей. И финансовое здоровье, финансовое состояние – то, за чем стоит следить, и, безусловно, на это необходимо обращать внимание. К сожалению, далеко не многие из наших с вами сограждан этой точки зрения придерживаются, пока еще их меньшинство, к сожалению, потому что сейчас я несколько цифр из статистики приведу. По опросам до сих пор большая часть людей не имеет сбережений, да, то есть не имеет какого-то количества средств на случай особенных для них обстоятельств, когда необходимо совершить экстренную покупку, у вас сломался телевизор, стиральная машина, холодильник, и вам просто не на что их купить, не говоря уже о каких-то более тяжелых ситуациях, болезнь, не дай бог, или что-нибудь в этом роде. 60% из числа жителей Российской Федерации до сих пор не имеют каких-то серьезных накоплений, ну, даже, не знаю, нескольких условных базовых расходов ежемесячных. Также огромное количество закредитованности среди нашего населения, объем кредитных средств примерно равен тому же объему на депозитах, да, то есть вот сколько у людей лежит денег в разных банках на счетах, примерно такую же сумму в среднем люди должны. Ну, скорее всего, это разные люди, понятное дело, что это не одни и те же, но для того, чтобы представить, это десятки миллиардов рублей. У большинства работающих людей есть непогашенные кредиты, люди в возрасте от 25 до 50 лет, 70% из них хоть раз, но брали кредит. Многие люди не понимают, как инвестировать, во что инвестировать, да и на самом деле даже не все слышали про это понятие до сих пор, к сожалению. Если мы говорим про брокерские счета, ну, сейчас за последнее время все-таки многие возвращают доверие к бирже и постепенно не возвращаются, но до сих пор больше 60% всех брокерских счетов неактивные, пустые, без денег. И примерно 1/5 – это брокерские счета, на которых менее 10 тысяч. Да, то есть, соответственно, всего лишь менее 30% имеют на счетах больше 10 тысяч рублей и что-то на них покупают. Конечно, огромное количество мошеннических схем существует и распространено, в том числе с определенными событиями. Мошенники придумывают все новые инфоповоды, используют современную актуальную повестку. Да, если мы говорим про людей с инвалидностью, это выдача сертификатов ТСР, предлагается, например, ввести данные вашей карты для того, чтобы на нее зачислился сертификат. И как только вы вводите данные вашей карты, с нее списываются деньги. Такие варианты тоже существуют. Большая часть вариантов мошеннических схем связаны с технологиями социальной инженерии, о чем мы много говорили, и я вот уже проанонсирую один из наших следующих выпусков. Вместе с экспертом мы в очередной раз поговорим про финансовое мошенничество и актуальные тенденции в этой области. Что касается непосредственно людей с инвалидностью по зрению, где они вот в этом контексте и насколько они в целом финансово грамотнее или неграмотнее большинства населения? На самом деле такой статистики вот в масштабах всей страны еще не проводили наши финансовые институты, и, возможно, этим стоит озадачиться. Можно предполагать, что в целом, наверное, среди незрячих примерно такая же статистика. Есть, конечно, определенные особенности, связанные с финансовыми. Ну, например, у людей с инвалидностью по зрению есть безусловный базовый доход в виде пенсии, чего нет у среднестатистического жителя нашей страны по понятным причинам. Но и, безусловно, с другой стороны, есть объективные ограничения, связанные с доступностью или недоступностью различных финансовых институтов, как с точки зрения архитектуры и коммуникации сотрудников, так и с точки зрения доступности электронных сервисов, которые, безусловно, развиваются, но не всегда на 100% удобны и адаптивны для использования программы экранного доступа. Ну что ж, все это говорит о чем? О том, что необходимо так или иначе развивать себя в области финансов, получать хотя бы базовое финансовое образование. И как раз благодаря этому пониманию на уровне в том числе государственных институтов в школах теперь появились уроки финансовой грамотности, и со школьной скамьи в юных людей уже закладывают эти основы. Но сложно пока говорить о том, насколько эта система хорошо или плохо работает, пока слишком небольшая выборка, и эта система только внедряется. Поэтому в любом случае мы должны понимать, что школьники еще будут многие года изучать то, что им заложено по программе, но важно, чтобы уже взрослые состоявшиеся люди тоже не упустили шанс получить знания, образование, в том числе самостоятельно. И сейчас огромное количество источников говорит о финансах, очень много информации существует, и важно в этих источниках информации не запутаться, найти что-то полезное для себя, найти понимание каких-то простых, понятных вещей, а главное — применение. Вообще вот основы финансовой культуры состоят из двух, как мне кажется, ключевых составляющих. Это финансовое мышление и финансовое поведение. Вот знания о финансах, они не равны тому, что вы их будете применять. Вы можете много книжек прочитать про экономику, про личные финансы, про инвестиции, но при этом не применять это в повседневной жизни. Поэтому мне кажется, что гораздо полезнее, гораздо эффективнее не знать много, а обладать и формировать в себе правильные финансовые привычки. То есть, если вы знаете основы, если у вас формируется корректное, правильное финансовое мышление, вы избавлены от того, чтобы изучать огромное количество источников. Безусловно, вы будете разбираться на базовом уровне, но для большинства людей, как мне кажется, этого более чем достаточно, и это как раз то, к чему стоит стремиться. Поэтому какие моменты стоит взять в фокус для того, чтобы оценить, да, насколько вы сейчас в этом разбираетесь или не очень? Это, безусловно, навык планирования в области своих финансов, ответственное распределение своих расходов, определение финансовых целей, ну и, безусловно, ряд дополнительных уже сопутствующих компонентов. Все это важно применять на практике, потому что когда вы имеете какую-то теоретическую модель, это еще само по себе не дает ничего. Всю информацию, которую сейчас можно найти на просторах сети интернет, в том числе ту, которую вы получаете от меня в этом эфире, нужно пропускать через себя, критически оценивать. Я не являюсь истиной в последней инстанции, и любой эксперт, кто угодно, советующий вам что-нибудь, через телевизор, YouTube, не знаю, еще какую-нибудь социальную сеть и так далее. Это человек, который обладает своим опытом, своим мнением, и совсем не гарантировано, что в вашей конкретной ситуации это предложение единственно верное. Ваша главная задача – это сформировать критическое мышление, научиться анализировать, в том числе и информацию, и выбирать тот вариант, который вам наиболее подходит. Безусловно, это может звучать не так легко, но я вас уверяю, что если вы уделите определенное время и вложите усилия в том, чтобы разобраться именно на базовом уровне, дальше вам будет гораздо легче принимать более грамотные финансовые решения, распределять свои средства и, как следствие, не становиться жертвами мошенников, не залезать в кредиты и высвобождать средства на какие-то важные для вас вещи. Ну, давайте поговорим про разные модели финансового поведения и как примеры возьмем людей, которые у нас чаще всего на слуху, звезды. В разных ситуациях я уже их приводил, но давайте еще раз вспомним. Такой стереотип существует, что богатым людям легче добиваться финансовых целей, у них уже отличная стартовая точка, и, с одной стороны, вроде бы этот тезис не требует какого-то объяснения, тем более сложно его опровергнуть. Ну, казалось бы, если у тебя заранее известна точка, в которой ты обладаешь большим количеством денег, что еще тебе нужно, чего еще желать? Вот людям с небольшим достатком гораздо сложнее вырваться из условно низкого уровня дохода, иногда из нищеты, и подняться по этой финансовой лестнице. Но давайте попробуем разобраться, так ли это на самом деле, и всегда ли, если человек дотягивается до богатства, он остается богатым. Интересные примеры среди звезд шоу-бизнеса, знаменитых писателей, спортсменов, которые я хотел бы сегодня привести очень кратко. Один из моих любимых примеров, так как я увлекаюсь баскетболом, и в частности Национальной баскетбольной ассоциацией, достаточно характерный пример знаменитого спортсмена, чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в составе Miami Heat, Антуан Уокер, который за свою карьеру заработал 112 миллионов долларов, что сейчас на самом деле для игроков не является супер большой суммой, но для среднестатистического человека в нашей стране это кажется какой-то заоблачной космической суммой. И представьте, что человек, проведший в спортивной лиге 12 сезонов, отдававший всего себя игре, заработавший действительно серьезное состояние финансовое, в 2010 году заявляет о том, что он банкрот, то есть он не может обеспечить свои обязательства. Да, вот эти все 100 с лишним миллионов были потрачены. Общая сумма долгов составила более 13 миллионов долларов. Ну и, собственно, конечно же, мы понимаем, что эти деньги куда-то ушли. Антуан был весьма щедр со своими друзьями, родными, покупал дорогие автомобили, предметы роскоши, пытался инвестировать, большое количество денег потерял на каких-то сомнительных операциях, и в итоге он дошел до того, чтобы оплатить долги, продал даже символический перстень чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации для спортсменов весьма памятная и ценная вещь. Сейчас же Антуан уже решил свои финансовые проблемы и является таким ментором, наставником для юных баскетболистов. Он читает лекции, в том числе по правильному финансовому поведению. Сейчас в разных спортивных лигах, в том числе в нашей стране, формируются подобные институты, что достаточно является хорошим знаком лично с моей стороны. Ну, в качестве еще нескольких примеров, уже без подробностей, я просто перечислю имена. Сюда же можно отнести Элвиса Пресли, Майка Тайсона, Николаса Кейджа, Тони Брэкстон, Марка Твена. Вот все они весьма известны и достигали их состояния значительных величин, но каждый из них на определенном этапе своей жизни объявлял о банкротстве и был не в состоянии приобрести даже самых элементарных вещей, что достаточно грустно звучит, да, когда у вас есть мировое признание, вас знает каждый второй, не считая каждого первого человека на этой земле, но при этом вы финансово несостоятельны. Так что богатство не всегда гарантирует вам финансовый успех на длинном горизонте. И, естественно, если вы не родились богатым, это совершенно не значит, что вам не достичь этого самого финансового благополучия, финансового успеха. Очень важно, естественно, что мы под этим понятием имеем в виду, да, как мы сами представляем себе финансовый успех. Я думаю, что картинка у всех в голове будет отличаться. Ну, давайте и каких-то позитивных примеров, безусловно, добавим. Есть огромное количество людей, которые создали себя сами. Я думаю, что многим в голову приходят такие имена, как Илон Маск, Марк Цукерберг, там, не знаю, Билл Гейтс и многие другие. Ну, если брать талантливых людей в нашей стране, это, конечно же, там, Павел Дуров как вариант. Да, есть пример интересный, необычный Ларисы Морозовой, которая работала бухгалтером и, выйдя на пенсию, начала заниматься инвестированием, покупкой дивидендных акций и достаточно хорошее состояние смогла накопить уже будучи пенсионером. Есть примеры людей, которые являются приверженцами концепции FIRE, так называемой ранней пенсии, и активно работая 10-20 лет, они сравнительно быстро накапливают финансовый ресурс, способный их поддерживать и давать возможность не работать даже в возрасте там, 30-35-40 лет. Многие люди понимают, что они становятся в определенном смысле финансово независимыми, и не то чтобы они могут теперь не работать, а скорее они могут сами выбирать ту деятельность, которая им приносит удовольствие, и, ну, может быть, не зависеть от своего места работы именно с точки зрения финансов. Я предлагаю тех людей, которые в вашем окружении являются примерами, сейчас вспомнить просто мысленно, да, которые относятся и к той, и к другой категории. Да, может быть, с кого вы хотели бы взять пример, и с кого точно такой пример брать не стоит. Поэтому вот в вашем окружении тоже можно таких людей себе пока мысленно отметить. Но мы сейчас будем с вами двигаться в сторону психологии немножко, да, хотя, казалось бы, где финансы, где психология, я вам скажу, что в области личных финансов психологии гораздо больше, чем, например, математики. Как ни странно, и кто-то со мной может не согласиться, если вы не согласитесь, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии в любой форме, интересно будет узнать вашу точку зрения. Мы поговорим, начнем говорить, наверное, да, сегодня, сколько успеем, о мышлении бедных и богатых людей и попробуем провести типологию различных моделей финансового поведения с точки зрения психотипов. Ну, это, опять же, такой классический стереотип. Я думаю, что, наверное, отдельно идеального мышления там, сугубо бедного человека и богатого не существует, но есть определенный набор критериев и характеристик, которые вот, скорее присущи одним и не присущи другим. Да, то есть, ну, давайте попробуем какие-то критерии здесь провести с вами. То есть, отношение к кризису, да, это тоже очень хороший показатель. Ну, вот будем условно называть людей с бедным мышлением и условно людей с богатым. Для одних кризис – это что-то страшное, это беда, это опасность, это то, что вызывает страх, а для других кризис – это время новых возможностей, это время, когда ты можешь создать что-то новое, ты можешь инвестировать в какие-то новые инструменты, которых раньше не было. Ты можешь сам что-то создать, решить проблему многих людей и на этом заработать деньги, да, если ты бизнесмен. То есть, казалось бы, очень простая вещь, на которую реагируют люди совершенно по-разному. Одни жалеют об упущенных возможностях, а другие их находят, мечтают, фантазируют и тестируют свои гипотезы на практике. Но, опять же, да, когда мы говорим про психологию, одним людям проще винить обстоятельства, находить оправдания тому, что у них что-то не получилось или чего-то у них в принципе нет, а другим проще взять ответственность на себя и понять, что ну, либо они что-то хотят и ищут варианты этого достижения, либо ну, понимают, что их ответственность, что у них не получилось, что у них чего-то нет. Это гораздо более эффективный и продуктивный способ для достижения любого результата, в том числе финансового. Ну и, естественно, это толерантность к риску, толерантность к неудаче. Когда мы говорим про то, что, допустим, человек работает в найме или открывает собственный бизнес. Безусловно, не все готовы рисковать, не все готовы вкладывать свои деньги для того, чтобы открывать собственное дело. Не все, в принципе, к этому расположены. Но здесь как раз очень интересная зависимость, насколько человек рискующий обладает мышлением богатого человека. Да, чаще всего так и происходит. И толерантность, готовность принятия этого риска – это одна из характерных черт мышления богатого человека. Возможность совершить вторую, третью, четвертую попытку, да, когда, казалось бы, уже ты попробовал, у тебя не получилось. Очень важно на этом этапе сказать себе, что ты можешь попробовать еще, ты можешь стать лучше, ты можешь себя поменять, изменить и сделать тот результат, на который ты рассчитываешь. Ну и давайте будем оценивать, да, какое это отношение имеет к личным финансам, конкретно к нам, вот к базовым вещам, потому что далеко не все люди – это про бизнес, далеко не всем это нужно и даже интересно, поэтому постепенно мы будем к более таким приземленным и практическим вещам с вами подходить. Ну и, конечно же, еще разница в мышлении заключается с точки зрения отношения к экономии. Да, опять же, мышление бедного человека – это мышление экономии и формирования страха. Да? То есть страх того, что денег мало, что их недостаточно и их не будет. Да? Поэтому их нужно очень-очень-очень аккуратно тратить и стараться не потратить лишнего. А мышление богатого человека, да, если он понимает, что денег не хватает, его первая цель – не сэкономить, а заработать. Да? То есть не урезать свои расходы, не понять, как купить дешевле, а найти новый источник дохода, который позволит ему справиться с этой текущей финансовой задачей. Ну, мне кажется, здесь необходимо соблюдать все-таки какой-то баланс, да, это очень условное представление. Понятно, что неплохо было бы и то делать одновременно, да. Не всегда стоит только искать новые источники дохода и покупать абсолютно все вещи, которые хотите. Это тоже, ну, такой опасный путь, скажем так. Крайности в любом случае не приводят к хорошему результату. Ну и, конечно же, доходы у кого-то, они линейные, у людей, у которых, ну вот, есть привычная среда, работа, понятная зарплата, привычный финансовый результат, к которому они стремились, и в целом их это может абсолютно устраивать, и их ни в коем случае нельзя в этом обменять. Ну а кто-то привык к тому, что его расходы растут, и он себя мотивирует на то, что в следующем году он должен заработать больше, чем в этом. Ну, естественно, для этого он должен больше сделать и чего-то предпринять, чтобы такой финансовый результат у него получился. Важно ли понимать, к какому типу мышления вы относитесь? Я думаю, что, конечно, да. И еще раз, я абсолютно уверен, что не бывает человека с типом мышления именно бедного человека и именно богатого. Я думаю, в каждом есть что-то от одного, что-то от другого. Вопрос, наверное, что в вашем случае преобладает? Какие тезисы, да, которые я описывал выше, какая из позиций вам ближе? Вот подумайте над этим. И я думаю, что если вы чувствуете, что большинство тезисов пришлись в вас с точки зрения мышления бедного человека, абсолютно не нужно расстраиваться по этому поводу. Во-первых, здесь есть повод задуматься и оценить, насколько вам комфортно в той ситуации, в которой вы находитесь с точки зрения финансов. Да, может быть, вас абсолютно все устраивает. Может быть, у вас есть достойная работа, стабильная зарплата, а у вас нет долгов и кредитов, вы можете себе позволить абсолютно те вещи, которые хотите, да, и тогда на самом деле, ну, не нужно ничего менять. Нет идеальной финансовой картины, к которой нужно стремиться, да, нет модели, которая является идеальной ролевой. Да, если вы живете в такой финансовой картине, которая вам абсолютно подходит, устраивает, то, ну, вот то, что у вас, допустим, является мышление бедного человека по каким-то тестам или по представлению других людей, это совершенно не ваша сложность. Но если вы понимаете, что действительно эти критерии как будто бы вам соответствуют, и при этом ваша финансовая картина вам не нравится, у вас не хватает ресурсов для того, чтобы купить вещи, которые вы хотите, обеспечить необходимым комфортом не только себя, но и самых близких людей, вы хотите больше зарабатывать, вы хотите лучше разбираться в том, как сохранять деньги, вы не хотите брать кредиты, а не получается, и так далее, и тому подобное, да, вот оцените те пункты, которые есть именно в вашей жизни. В этом случае я абсолютно уверен, что стоит поработать над своими психологическими установками и понять, собственно, почему так происходит. Есть еще одно интересное исследование, которое касается людей, которые играют в лотереи. Ну, в целом, отношение к игре в лотерею – это такой косвенный показатель. Но, тем не менее, интересный факт, что среди людей с условно бедным мышлением, которые выиграли в лотерею, практически 100%, ну вот, наверное, больше 90%, через 5-10 лет приходят в более плохое финансовое состояние, чем они были до выигрыша. Да, то есть человек, казалось бы, одним шагом должен решить все свои финансовые проблемы. Вы покупаете билет и стираете, видите заветный номер, понимая, что сейчас вы получили разом огромную крупную сумму денег. И через 5 лет вы оказываетесь в точке ниже той, в которой покупали этот билет. Как же это происходит? Почему так происходит? На эти вопросы мы постараемся с вами найти ответы. В одном из следующих выпусков мы поговорим с вами про финансовые установки, что на них влияет, какой культурный контекст, социальный контекст оказывает влияние на наши финансовые установки и как мы сами можем на это повлиять, можем ли мы их изменить. Про это поговорим в одном из следующих выпусков. Сегодня постепенно будем закругляться. Спасибо, что слушали. Буду рад вашим комментариям в любом виде, в любом формате. Ну и вам желаю финансового успеха. Развивайтесь во всех сферах, в том числе и в финансовой. Спасибо.
Мани-мания.